Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения, рассказ протоиерея Ильи Шапира о священномученике Антипе и беседу Евгения Данилова с собирателем и исследователем русской иконописи Михаилом Болдыревым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Благословен гряды его имя Господне, осанна сыну Давидову. Такими словами встречают Христа Спасителя его соплеменники, тогда, когда он входит в Иерусалим. И с их точки зрения, это великое событие, событие, которого не одно столетие ожидал весь Израиль, воцарение истинного Мессии. В этот момент встречающие Христа готовы признать в нем Мессию, поскольку к тому есть все основания. Он исцеляет болящих и воскрешает мертвых. Он насыщает тысячи людей всего несколькими хлебами. Да и слово его звучит силою великую, как уже давно не звучало пророческое слово в Израиле. Что же происходит спустя всего несколько дней? Почему перед Пилатом эта же самая толпа вдруг кричит «Распни, распни его»? Что, собственно, изменилось? Изменился вид самого Мессии. В нем уже, кажется, нет былого величия и не присутствует чаемого Израилем царского достоинства. Он предан, судим и поругаем. Его отдают на позорную казнь, и толпа приветствует это, поскольку обманулась в своих вековых чаяниях. Вместо того, чтобы царствовать, он позволяет поступать собою, как с последним рабом. Вместо того, чтобы решать их народа проблемы, устроить революцию и сбросить языческую римскую власть, он говорит, что царство его не от мира сего, и вовсе не собирается устраивать царство Божие на земле. В общем, с точки зрения толпы, за такой обман он вполне достоин распятия. И такого рода ненависть ко Христу не есть случайное проявление какого-то одного народа в какой-то только один исторический момент. Это закономерное следствие предпочтения земного небесному, вечного, проходящему, тленного бессмертному, предпочтение греховного святому, самостного эгоистического самоотверженной любви. Да, всякому человеку свойственна приверженность к земным ценностям, таким привычным, видимым, родным. Всякий человек склонен искать для себя земного блага, комфорта и благополучия. Но одновременно с этим всякий человек призван гораздо большему, к вечной жизни с Богом, потому что создан по образу Божьему и не может, согласно богосозданности собственной природы, окончательно уподобиться животному, сравниться только с одними земными проходящими реальностями и в этом найти свой покой, отраду и утешение. Это слишком мелко и, в принципе, недостойно человека. Христос, будучи богочеловеком, и пришел для того, чтобы избавить нас от этой окончательной зависимости перед только земным, греховным и тленным. Вот он входит в Иерусалим, и он же единственный, кто в тот момент знает, что идет на Голгофу. Наверное, даже с точки зрения чисто человеческой, трудно представить большее мужество, чем в подобного рода ситуации, когда ты знаешь, что должен идти на смерть, на тяжкие смертные муки, в то время, как вокруг все радуются и ликуют. Ликуют, как им кажется, о твоем предстоящем земном торжестве, в котором также хотят принять участие. Но мы, считая себя христианами и также восклицая за этим торжественным богослужением «Осанна сыну Давидову», должны отдавать себе отчет, что чаем тем самым не земного могущества, не житейского благополучия, комфорта внешнего и внутреннего, но истинно жаждем Царства Небесного, которое нет мира сего, чаем совоскресения со Христом, путь к чему обретается через Голгофу, через животворящий крест Христов.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Священномученик Антипа. Священномученик Антипа, ученик святого апостола Иоанна Богослова, был епископом Пергамской церкви в царствование императора Нерона. В то время, по повелению императора, всех, кто не приносил жертвы идолам, подвергали казни или изгнанию. Тогда был заточен на остров Патмос в Эгейском море святой апостол Иоанн Богослов, которому Господь открыл будущие судьбы мира и святой церкви. «И ангелу Пергамской церкви напиши: так говорит имеющий острый с обеих сторон меч: знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа». Читаем в Апокалипсисе Иоанна. Святитель Антипа своим примером, твердой верой и неустанной проповедью о Христе достиг того, что жители Пергама начали уклоняться от жертвоприношений идолам. Языческие жрецы упрекали епископа в том, что он отвращает народ от поклонения отечественным богам, и требовали прекратить проповедь о Христе и принести жертву идолам. Святитель Антипа спокойно ответил, что не станет служить богам-бесам, которые бегут от него, смертного человека, что он поклоняется и будет поклоняться Господу Вседержителю, создавшему все, и его единородному единосущному Сыну и Святому Духу. Жрецы возразили, что их боги существуют издавна, а Христос появился недавно и был распят при Пилате как злодей. Святитель отвечал, что языческие боги созданы руками людей, и все сказания о них исполнены беззаконий и пороков. Он твердо исповедовал веру в Сына Божия, воплотившегося от Пресвятой Девы. Разъяренные жрецы повлекли священномученика Антипу в храм Артемиды и бросили его в раскаленного медного вала, куда обычно бросали жертвы идолам. Священномученик в раскаленной печи громко молился Богу, прося принять его душу и укрепить веру христиан. Он отошел ко Господу спокойно, как бы уснув, около 68 года по Рождестве Христовом. Ночью христиане взяли нетронутое огнем тело священномученика Антипы и с честью похоронили в Пергаме. Гробница священномученика стала источником чудес и исцелений от различных болезней. Особенно прибегают к священномученику Антипе при зубных болях. Какие похвалы можно прибавить свидетелю Христову Антипе, имеющему похвалу в Священном Писании из пречистых Господних уст? Горение веры мученика обручает ему благодать снисходить к самым обычным немощам, какова та же зубная боль. Пример поучительный и для нас. Ибо любовь может проявляться на самых разных уровнях, для нее и великая личная жертва пред Господней жертвой невелика, и малая немощь человеческая не мелочь.
В эфире программа «Благовещение».
У Казанской Божьей Матери тихо теплятся огни. Жены, дочери и матери к ней приходят в эти дни. И цветы к ее подножию ставят с жаркою мольбой. Матерь, Дева, силой Божией охрани ушедших в бой. Над врагом победу правую дай защитникам Руси, дай сразиться им со славою и от смерти их спаси. На кресте Твой Сын единственный за любовь свою страдал. К этим битвам Русь позвал. С кем враждует Русь лучистая, враг и сына твоего? Дай же, Дева, дай пречистая нашей силе торжество. Казанской Божьей Матери дивно светил вечный взгляд. Жены, дочери и матери перед ней с мольбой стоят.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Михаил Болдырев, собиратель и исследователь русской иконописи. Добрый день, Михаил Вадимович.
Добрый день, Евгений Евгеньевич. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Прозвучала песня в исполнении замечательного исполнителя, пропагандиста русской духовной песни, к сожалению, нет его с нами, песня в исполнении Ильи Литвака, песня «У Казанской Божьей Матери». Много лет уже этому произведению, написана она была в годы Первой мировой войны, на стихи Сергея Городецкого, друга Есенина, поэта-имажиниста знаменитого. Песня о том, что каждую душу греет и сопровождает каждого христианина в течение всей его жизни – это почитание икон. Трудные годы Первой мировой, люди приходили к иконам, молились, просили помощи, защиты и получали эту помощь. Но был, конечно, долгий, тяжелый период гонений на церковь, гонений на христиан. Вспоминались страшные времена первых веков христианства, когда христианство еще не стало государственной религией, еще эти ростки пробивали себе дорогу. И тоже был период иконоборчество в 8 веке, в 9 веке. А Советская Россия во многом повторяла эти ошибки прошлого и преступления прошлого, потому что, конечно, за эти 70 лет советского вавилонского пленения было уничтожено огромное количество замечательных памятников иконописи. Скажите, Михаил Вадимович, что вас подтолкнуло заниматься русской иконой, собирать ее и, по сути дела, спасать? Потому что вот в 69-м году вышла знаменитая книга Владимира Солоухина «Черные доски». И многие люди вдруг обратили внимание на это богатство духовное. Большинство были представители советской интеллигенции, чрезвычайно далекие от церкви. Вот мой отец, человек был далекий от церкви, тем не менее, после книги Солоухина, под влиянием некоторых своих друзей, он тоже начал собирать иконы. Ну, не так много у него было. И все равно какие-то иконы он просто спас фактически. С Владимирской землей и наша земля связана. Это были иконы в основном, конечно, оттуда.
Да, я, конечно, с вами согласен. Наверное, ничто в нашей жизни не происходит случайно или просто так. Поэтому книжку вот эту замечательную Солоухина я тоже прочитал. Но сказать, что благодаря этой книжке я как бы начал... Слово «коллекционирование» мне в данном случае не очень нравится, потому что вот собирание и возрождение икон, это немножко, не, в моем понимании, это не совсем коллекционирование.
Да, то, тут то... вот вступает в противоречие некое собирательство, частное собирательство, интересы церкви, но об этом чуть позже хотелось бы поговорить.
Да, конечно, вы знаете, наверное, к всему свое время, потому что ну, мы жили все в определенный период, и я, как все мои сверстники, был и октябренком, был пионером, был комсомольцем, потом был офицером и членом коммунистической партии. И вот в тот период, пока я был членом коммунистической партии и офицером, у меня как бы не было ни времени, ни возможности, ни, ну, может быть, так и внутреннего...
И окружения, наверное,
и внутреннего желания не было вот осмыслить все эти вещи. Но в 89-м году я был первым офицером как бы вот в своем управлении, который написал добровольный рапорт на отставку. Это было осознанное, осмысленное решение. Я не буду сейчас рассказывать эту историю, как это все произошло и почему я пришел к такому решению, но решение это состоялось. И я как бы вот, не имея никаких перспектив, никакого будущего, не, оказался в свободном таком мире в начале 90-х годов.
Но, перестроечном
да,
мире,
в перестроечном
где уже многое
мире,
стало
да,
возможно.
Да, и вот... В течение как бы нескольких лет жизнь так сложилась, что я уже как бы руководил определенной структурой, у меня уже появились какие-то финансовые возможности, появились какие-то организационные возможности. И в тот момент вот как раз у меня появилась возможность независимо оценивать ситуацию, независимо смотреть на все, делать какие-то самостоятельные выводы. И в голове произошли очень серьезные изменения. Честно говоря, я всегда в своей жизни никогда не отвергал ни веру, ни, там, ни Господа, то есть никогда не был каким-то таким атеистом, каким-то там противником всего этого. Но вот именно в начале 90-х годов в моем сознании, в моей душе произошли какие-то глобальные серьезные изменения и перемены. Я всегда любил искусство, тем более особенно наше и чисто русское. И я посещал регулярно, ходил каждые выходные на вернисажи, там, в Измайлово, еще куда-то. Смотрел это все, наблюдал. И меня в тот момент поразила вот эта такая вещь, что какая-то там, в общем, ничего великолепного из себя не представляющая картина может стоить безумных денег, фантастических. А...
Тем более в начале 90-х, как раз на этом вернисаже, я вас перебью, я помню тоже это время, стояли и торговали своими работами художники мирового уровня, они позже
да.
все на Западе оказались,
да, 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 да.
участники вот этих выставок,
да,
Малой
да,
и Грузинской,
да.
но вот вынуждены были выживать люди и
торговали
своими работами.
А скажем, а икона, которая как бы была уникальное произведение, потрясающее, и по сути, и по художественной своей ценности, и по духовной, и по иконографии, и с историей потрясающей, предмета, которым там было и 200, и 300 лет, и больше, они фактически там, ну, выбрасывались на помойку, продавались за копейки, за... И меня вот эта вот несправедливость, она была как бы первым таким подталкивающим, что ли, аргументом. Она заставила меня об этом задуматься, что вот это, ну, несправедливо.
А кстати, потом... в 90-е годы, вот уже перестроечные, изменилось отношение общественности к иконам, ну, и материальная ценность, естественно, наверное, возросла. Или все равно были края, были регионы, где, в общем, все совершенно накрывали кадушки иконами, там иконы валялись где-то в сарае, выбрасывались на свалках.
Я не почувствовал, что что-то, какие-то изменения глобальные и серьезные произошли.
То есть вот это атеистическое вот это вот сознание, оно действовало на людей, да?
Я бы сказал, что это даже не атеистическое сознание, это какая-то такая безразличие какое-то такое, которое было внедрено в сознание, в умы людей, в их души. Вот это как бы безразличие, оно еще существовало. Но мне в этом смысле очень сильно повезло, потому что моя бабушка была сильно верующей всю жизнь, и искренней, и абсолютно как бы вот верующий человек.
Воцерковленный.
Да, воцерковленный человек. И вот ее рассказы бабушки, я на ее руках, в принципе, вырос, она фактически до моей свадьбы была со мной, не разлучаясь. Это один из самых любимых в моей жизни людей. И все ее рассказы, все ее истории о том, как они жили, что они почитали, как они как бы молились, как они... Ну, в общем, все истории о вот этой русской жизни, они остались в моей душе, в моем сердце, они никуда не делись, в общем-то, и до сих пор. И вот, когда я первый раз с этим столкнулся, выяснилось, что вот огромное количество произведений русской иконописи, они находятся, в общем, в ужасном состоянии, в бесхозном, они никому не нужны, и люди их готовы там продавать за какие-то совершенно нормальные, адекватные деньги.
Можно я штришок небольшой привнесу в ваш рассказ? Тоже недавно было одного своего знакомого, доброго художника, довольно известного, не буду называть его фамилию, и он меня приглашает к себе домой, и я вижу, что все стены увешаны складни, кресты медные, иконы. То есть нет места, собственно, там их, наверное, десятки, а может быть, сотни. Я его говорю, ну, наверное, это вот потребовало от себя больших там финансовых затрат. Говорит, нет, 60-70-е годы, ближнее Подмосковье, ведрами вываливали прям люди. Вот то, что хранилось веками, зачастую там десятилетиями, было нужно, вдруг в советские годы стало не нужно никому, и эти уникальные артефакты священные, они просто выкидывались. И можно было там за бутылку, что называется, я ее покупал вот за самые там скромные деньги. Потом они, может быть, ценность их возросла, их стало просто уже меньше. Но в 60-е, 70-е это никому не было нужно. Это было страшно, на самом деле. Это меня сильное впечатление произвел его рассказ.
Я с вами согласен. Ну, правда, в 60-е годы я учился в школе, поэтому как бы вот этот период я не мог ничего...
Кстати, вот собирать. Упомянутая мной книга Солоухина, она очень сильное воздействие оказала. Она большим тиражом вышла в журнале, потом книжное издание.
Я помню.
И люди стали собирать и спасали вот эти иконы.
Ну, книга произвела, можно сказать, переворот сознания очень многих людей, ну, которые готовы были к изменению какого-то своего отношения.
Сам Солоухин, все знают, конечно, у него была огромная коллекция икон и крестов, и, в общем-то, он профессионально там разбирался.
Да, конечно, это грамотный, профессиональный собиратель, ценитель, это безусловно.
Ну, вернемся к вашей истории все-таки, да.
Ну, я начал вот этот процесс, во мне как бы вот он так возник и возродился где-то после 90-х годов, в начале 90-х годов. Ну, может быть, там в 93-м, 92-м, 93-м году. Постепенно, постепенно. И тогда как бы вот такого спроса и ажиотажа вокруг произведения иконописи его не было. Наоборот, как бы вот возник круг людей, которые этим занимались, они ездили по каким-то там регионам, по деревням, по каким-то там маленьким городам, находили вот эти заброшенные, никому не нужные, валяющиеся где-то вещи, привозили их в том виде. Это было условие мое, как бы вот одно из главных условий мое было такое, что мне привозят только иконы в том виде, в котором они, ну вот реально появились. Вот икона, как она вот есть, вот так.
Потому что вот эти вот непрофессиональные подновления может уничтожить.
Да, это неправильно. И потом вторгаться в мир иконы, вторгаться вот что-то вот святое такое, высшего порядка, ну, надо иметь для этого и моральные, и духовные, и религиозные какие-то аспекты для того, чтобы позволить себе это сделать.
Потом же есть же понятие намоленности, когда перед иконой, икона висела в храме в течение не то что десятилетия, а веков, и прошли тысячи людей, и каждый обращался к Господу. Ну, кто-то из наших великих, по-моему, отец Павел Флоренский сказал, что икона – это окошко в иной мир. Даже, может быть, иногда имеет смысл вообще икону не трогать, пусть она там старая будет уже, выцветшая, но она будет вот та, сохранит свою вот эту вот свою целостность духовную.
Я с вами абсолютно согласен. Есть, ну, как бы вот в моей коллекции достаточно большое количество работ уже накопилось за много лет. И есть иконы, которые я вообще не дотрагивался. Ну, то есть, как бы реставрация происходила, но она касалась только того, что иконы очищали, убирали с нее грязь, убирали вот эту черную олифу темную, открывали икону. Она, ну, как бы она появлялась заново, возрождалась, но ее не дописывали, ее не рихтовали никаким образом, никаким не вторгались вот в этот в образ, который там был изображен. А были иконы, которые, с моей точки зрения, ну, как бы нуждались в реставрации. Но реставрация, понимаете, это...
Штука тонкая.
Это очень-очень тонкая и очень...
Как любое дело.
И очень такая духовная такая составляющая. Но мне так в этом смысле очень повезло. Судьба меня свела с уникальным человеком, уникальным иконописцем, уникальным реставратором. Зовут его Трепицын Александр. Много лет, вот на протяжении 20 лет мы с ним дружили. Ну, в смысле, сейчас мы дружны. Регулярно встречались. Он даже несколько лет жил у меня в доме, занимаясь вот восстановлением и приведением в порядок вот моей коллекции. И он очень творчески, очень трогательно, очень духовно подходил к этому процессу. Ну, бывает, когда действительно надо исправить что-то. Ну, допустим, вот в мою коллекцию попала уникальная икона храмовая, достаточно большого формата, которая много лет являлась дверью в голубятню. На ней были приделаны петли, на ней были приделаны ручки, в ней было прорублено, выпилено окошко для голубей. Вся икона была...
В жутком состоянии.
Вся икона была замазана там пометом. Но вот понимаете, вот это окошко пришлось, ну, не стали его оставлять, врезали в него там часть дерева и привели икону, ну, то есть практически ее не меняли, не трогали, но немножко возродить ее потребовалось. И все это было хорошо, потому что икона ожила, она появилась заново. То есть вот после того, что с ней произошло и случилось, она заново вернулась к своей вот духовной жизни. И
мы
сейчас...
с вами встретились на выставке не столь давно, и там экспонировалось несколько работ из вашего собрания, в частности, одна работа «Христос на троне», по-моему, так
да.
называлась. И
да.
она тоже сложно восстанавливалась. Я обратил внимание, что реставратор оставил кусок, значит, небольшой фрагмент этой иконы.
Запись.
Не тронутый.
Кусок записи, да. Это, в общем-то, в большинстве случаев, когда попадались вещи, иконы, которые были записаны, ну, это практика как бы вот в России иконописания, когда икона под слоем олифа темнела в храме или где она могла находиться, и она становилась практически нечитаемой, ну, невоспринимаема. Тогда как бы вот другие иконописцы записывали эту икону, ну, обычно тем же сюжетом, который там был, но с разницей порядка в среднем около 100 лет. Через 100 лет как бы икону записывали. И в моей практике попадались иконы, которые были просто записаны, а были иконы, которые записывались даже два раза. Два слоя записи находилось на этой иконе.
То есть фактически новая икона?
Фактически, да. Вот по первой иконе на ней писалась следующая икона, потом это опять темнело и писалась еще одна икона. И вот эти вот слои, когда они вскрывались, но мы тут очень...
Трепетно относились.
Да, очень трепетно и очень взвешенно подходили к вопросу, а вскрывать ли икону или не вскрывать. И я говорю, я очень благодарен Александру, потому что он буквально мельчайший там миллиметр вскрывал и смотрел, а сохранился ли вот этот первый, исторический, самый первый иконописный образ, и если он сохранился и цел, то и разумно ли его открыть? И вот это решение,
а
когда
вот
принималось...
можно выявить было первоначальную икону, какие-то снимки производились? Или...
Нет, это можно понять для профессионала и специалиста. Это на самом деле, ну, не является такой неразрешимой проблемой. Все проясняется вот в процессе реставрации иконы, открытия и снятия вот этой темной олифы. И целый ряд икон, на которых вот убиралась вот эта запись, но обязательно оставлялся кусочек вот этой записи или двух записей, с тем, чтобы было видно, какой путь и какую жизнь прожила эта икона. Но самое удивительное, когда я вот общался с удивительными искусствоведами, профессионалами, в отличие от меня в этой области, люди, для которых это не просто увлечение, а для которых это профессия и их работа, и вот они говорили, что, понимаете, вот вы открыли такое количество новых вещей, которые просто даже с научной точки зрения изучения иконописания являются, ну, первостепенными и важнейшими моментами, потому что, ну, не всегда иконы открывают, не всегда вот эту первую запись вскрывают и возрождают вот эту первую икону, которая вот самая первая.
Даже искусствоведам не были известны какие-то варианты икон.
Да.
Вот «Христос на троне», по-моему, достаточно редкая
редчайшая
икона 18 века.
Да, это икона 18 века.
Где Христос изображен как царь мира, да?
Да, царь царей. Ну, это так и называется, икона «Царь царей».
А как она попала, эта работа, к вам?
Ну, вот люди, с которыми меня вот судьба свела таким образом, там, через аукционы, через какие-то там базары, через встречи, со временем образовался круг людей, там, порядка, там, может быть, 10-12 человек, которые своей работой, промыслом своим сделали собирание, ну, вот икон по деревням, по городкам, и они мне их привозили. Но я уже говорил о том, что было условие, что они привозят их никаким обработкам не подвергая, не трогая, не вскрывая. Вот,
в аутентичном виде.
Да, привозят их в том виде, в котором они их нашли. Это было обязательное условие. И вот эту икону тронного спасителя царя царей они привезли в виде трех досок, которые были совершенно черные, и невозможно было понять, что за сюжет на этих досках. Было понятно, что это три части одной иконы, потому что доски составлялись друг с другом, можно было понять, что это один образ какой-то. Что за образ, было неясно, но было понятно, что это, конечно, произведение иконописания. И, исходя из формата, а икона это 140 на 120 сантиметров, где-то, ну, 1,40 на 1,20 м, достаточно большая, было понятно, что это, ну, достаточно что-то такое неординарное, уникальное. И вот они привезли эти три черных доски, абсолютно нечитаемых, и вот в таком виде они попали ко мне. И вот благодаря этому моему другу, иконописцу и реставратору, он открыл эти доски, стало понятно, что там была позднейшая запись 19 века, тоже там «Тронный спаситель», но по уровню иконописания и по качеству это была совершенно другая работа, но я бы так сказал, такого ремесленного уровня, не уровня вот того профессионала и иконописца, который написал вот этот первоначальный образ вот этого «Тронного спасителя». Таким образом мы восстановили вот эту икону, соединили эти доски, врезали специальные такие, он врезал туда специальные шпоночки такие, я сейчас, честно говоря, подзабыл, как называется этот вот, такая типа бабочки, шпоночка врезается, у нее есть какой-то термин, как она называется, вот, восстановили все это, и икона пришла в свой живой вид после того, что она несколько лет лежала где-то в хлеву или в сарае, или в каком-то...
В жутких условиях, температурных, наверное,
да, влажностный режим. Да, какие температуры, фактически на улице. Но единственное, что под крышей. Слава богу, что под крышей. Но икона сохранилась, она выжила, она осталась. И я не сомневаюсь, я уверен, что еще там сотни лет она будет радовать души и сердца людей, как бы воодушевлять их на доброе, на благородные какие-то вещи и поступки, поддерживать их веру, поддерживать их духовное состояние, помогать людям. Это очень важно.
Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Михаил Болдырев, собиратель и исследователь русской иконописи. Михаил Вадимович, ну, в Москве, я знаю, недавно совершенно было две инициативы, которые исходили из частных коллекционеров, частных собирателей и русской иконописи, и не только русской, но, во-первых, конечно же, музей иконы, который существовал, улица Спиридоновка, к сожалению, сейчас его нет, Игорь Возяков, такой собиратель у нас был в этой студии, он из своей коллекции создал музей, потом возникли определенные трудности, ну, плохие дела всегда сталкиваются с проблемами, и сейчас этого музея нет. Потом существует, слава богу, другой музей недалеко от метро Таганская, музей русской иконы, который также возник на основе частной коллекции Михаила Абрамова. К нам приходил на эфир директор музея Николай Задорожный, мы очень подробно рассказывали о работе этого учреждения культуры и о замечательной коллекции. Она обновляется, проходит выставки. На ровном месте человек построил вначале здание, специально оборудовал, а сегодня уже и выставки проходят, и альбомы они делают. Скажите, сколько у вас работ на сегодняшний день? Что из себя представляет коллекция? Занимается ли кто-нибудь? Или думаете ли, может быть, вы о создании некого описания, выпуска каталога и о том, чтобы где-то найти помещение, может быть, состав работ будет меняться, и сделать постоянную экспозицию или периодически где-то выставлять свои работы? Знаю, что мысли такие вас посещают.
Да, конечно. Вы знаете, сейчас приток икон в мою коллекцию, как бы он приостановился в силу как бы объективных обстоятельств. Уже нет такого количества икон, которые бы продавались просто вот на рынке. А то, что продается, уже как бы, ну, может быть, не носит такого духовного богатства и такого уникальности, такой не несет в себе. Поэтому приток сократился. Всего в моей коллекции не так уж много работ. Ну, в общем, порядка где-то 130-140 работ. Но я проделал за все эти годы достаточно большую работу с коллекцией. Во-первых, я все до одной иконы привел, ну, будем так говорить, в идеальное состояние. Как бы иконы ожили, иконы возродились, иконы в абсолютно нормальном состоянии. Я, не, опять же, не говорю, что они все в идеальном состоянии. описания с точки зрения там художественной приведены, просто некоторые, ну, возрождены как бы для того, чтобы обогащать человека. И на все иконы, которые есть в моей коллекции, я получил экспертные заключения человека, который является одним из самых известных и самых заслуженных специалистов в области иконописания, доктор искусствоведения, это лауреат государственной премии в этой области Гусева Давыдова Ирина Леонидовна. Вот, она работает в Институте научно-исследовательском, занимается иконописанием русским. И вот постепенно, как только икона ко мне попадала, я как бы отдавал ее на вот экспертное заключение, получал подробнейшее заключение, где все об этой иконе от начала и до конца присутствовало, и ее история, и история иконографии, и ее происхождение, и аналоги, которые где-то когда-то прослеживались. В общем, полностью о каждой иконе есть подробный и очень глубокий и очень профессиональный документ с фотографией. Сейчас я занимаюсь тем, что готовлю фотографии для издания каталога. То есть я хочу, чтобы все-таки вот все эти мои работы, они были собраны в какое-то единое как бы собрание, ну, чтобы вот они не распались, не развалились. Просто дело в том, что я никогда никаких работ ни с кем не обменивал, никому не продавал. Я просто их вот как-то приобретал и приводил в порядок.
А какие работы в основном, какие школы иконописные у вас доминируют в вашем собрании?
Ну, большая часть, наверное, это все-таки северные работы. Есть работы и из центра России, есть работы из юга России. Вот на выставке я представлял одну из работ, которая привезена с Афона. Это греческая работа, она написана маслом. Есть самые разные работы и по географии, и по иконы, по школе иконописания, и по своим специфическим особенностям.
Есть любимые работы?
Да, конечно, есть работы, от которых я, в принципе, просто, ну, не могу...
Как перед картиной, да, не могу. Леонардо да Винчи.
Не могу оторваться.
Джоконда останавливается.
Ну, вот
человек.
В моем доме висит икона, совершенно уникальная, это икона 17 века, это Спас Нерукотворный. Я ее не реставрировал, просто ее очистили, отмыли, все какие-то потери, они как бы сохранились, но икона не утратила своей как бы ни художественной, не духовные ценности, она сохранила в себе все, что в ней существует. И все люди, которые с этой иконой сталкиваются, вот я сейчас, когда про нее говорю, по мне по плечам бегут мурашки. Понимаете, и вот все люди, которые приходят и увидят эту икону, они говорят: слушай, это мороз по коже. Ну, в числе моей коллекции есть икона, которая для меня самая дорогая, хотя ее, как бы, ну, если так выражаться, материальная стоимость, она, ну, самая никакая. Ничего такого из себя особенного она не представляет.
Много таких было как бы работ, но...
Ну, да, то есть ничего такого невероятного, вот как «Спас Нерукотворный» или вот как «Тронный Спаситель», или есть там у него совершенно уникальная работа «Троица», есть потрясающая работа, огромная, великолепнейшая, 17 века, «Неопалимая Купина». Есть очень много уникальных работ, действительно уникальных, скажем, достойных находиться в самых лучших музеях страны, в Эрмитаже, в Третьяковке, в Пушкинском музее, где угодно. Но самая дорогая икона, это у меня небольшая икона, чуть-чуть больше аналойного размера, причем она расколота на две доски, наверное, процентов 35-40 потеряно от иконы, просто, ну, уже нету красочного слоя, ничего, отвалилось все. Я ее не стал ни восстанавливать, только очистил, отмыл, я даже не стал ее склеивать, я просто, она у меня в самом почетном и дорогом месте, она у меня стоит. Дело в том, что эта икона явилась мне.
Расскажите, как это было. Потому что иконы чудесным образом приходят, иногда совершенно тоже мистическим образом уходят. Но мы знаем из летописей, что вот нашли икону, на этом месте построили монастырь, который вот,
ну,
стал,
это, знаете,
светочем.
Это такая история, ну, как бы, может быть, можно было бы на эту тему написать рассказ, я не знаю. Это происходило все лет, наверное, 10-12 назад. Мы с друзьями поехали на охоту. Я тогда еще занимался, как бы, ну, так, охотой немножко. Но как раз вот в этот период я перестал уже охотиться, и больше вот с той поездки ни одного животного, ни одного зверя я не убил. Вот. Мы поехали в Тверскую область к моему одному из моих друзей. У него собственное там охотхозяйство, собственная база охотничья. Приехали туда. Это весенняя охота была. Ходили на глухаря там ночью на рассвете. А потом, когда, ну, наступил день, и куда-то надо было этот день как бы израсходовать, друг пригласил нас там на уникальное озеро съездить, ну, на пикник в Тверской области. Это озеро называется озеро Песна. Мы приехали на это озеро, развернули поляну, стали там жарить шашлыки, прочее, прочее. Ну, обычная такая мужская поездка. А на противоположном берегу озера, на холме над озером, стоял храм. Ну, я как бы обратился к другу и сказал: «Игорь, можно как-то вот до этого храма добраться, посмотреть?» А озеро достаточно большое, оно почти 3,5 километра в длину.
А храм был заброшенный или действующий?
Да, абсолютно заброшенный, и, значит...
Но сохранился, то есть...
Да, но храм сохранился, даже не пропал ни один из крестов. То есть вот все кресты на куполах сохранились.
Ну, просто вот эти вот бесы, может быть, не смогли добраться, навели, вот. И плюнули.
Так вот, и мы на лодке переплыли озеро, приплыли к этому храму, поднялись на этот холм, перед нами вот открылась такая красота и картина, и меня это настолько поразило, настолько вот моя душа, ну, практически, я не знаю, как это...
Преобразилось.
Во мне все перевернулось. Понимаете, я искренне, я заплакал. И я сказал своим друзьям, я говорю: «Ребят, я говорю, вот представьте, храм этот там был построен там в 17 веке, ну, где-то на рубеже 17-18 века. Я говорю, вот вы смотрите, вот у людей не было ни железных дорог, ни самолетов, ни техники тяжелой, бульдозеров, экскаваторов. Была только подвода, лошадь и руки, и душа. И они строили такие потрясающие вещи, причем строили их не то, что вот как, ну, в тот период там Лужков процветал в Москве, в центре, все исходя из каких-то так престижных моментов, а вот здесь, в России, на берегу...
Не что-то пафосное, да, а что-то вот, из именно, глубин,
да,
души идущее.
Натуральное, не показушное, а из души было построено. И такой красоты вещи, я просто, ну, впал в какое-то странное такое состояние. И я для себя такой, ну, я никому этого не говорил, для себя я принял решение, что если я сумею, ну, как бы мне будет, да, Господь Бог даст заработать каких-то серьезных денег, то я первое, что буду делать, это я вложу в восстановление, реставрацию этого храма.
А там какие-то деревни, жители какие-то?
Нет, там была деревня вокруг этого храма, но в этой деревне не осталось ни одного человека.
Все ушли.
Ну, практически там все дома были сгоревшие, все уничтожено. И только на берегу озера в избушечке жили дедушка с бабушкой. Дедушка ветеран Великой Отечественной войны, ему там уже где-то там под 90, бабушке 80. Причем они живут без электричества, ну, жили без электричества, без
средств
вообще,
нормальных.
Ну, единственное, что, да, как они сказали, что дети иногда им приезжают и привозят продуктов там какие-то. Ну, внуки или дети, там кто-то привозит им продукты. Вот этот храм на меня такое впечатление произвел. Вот вокруг это сгоревшая, разрушенная деревня, ни одного человека. Ну, мы там побыли, постояли, посмотрели, все это я облазил, проникся всем этим. А на следующий день я уже ни на какую охоту не пошел, я попросил своего друга, я говорю: «Слушай, я говорю, а давай, я бы хотел еще раз вот в этот храм съездить, просто вот мне ничего не надо, только вот съездить и побыть вот там, около этого храма». Ну, и мы уже тогда, значит, поехали непосредственно не на другую сторону озера, где мы вот первый день ездили, а поехали практически к самому храму. Дороги туда не было, поэтому мы ехали по грунту, по грунтовке, по полям. У меня на тот момент был огромный джип американский, и мы вот на этом джипе проехали практически к самому храму. И остановили эту машину, ну, в метрах в 20, наверное, в 15 от храма, там на этом холмике так аккуратненько встали. А на озере, значит, есть три острова, и один из островов, он достаточно большой, он почти 2 гектара, но очень красивый. И мы вот у этого дедушки с бабушкой, которые на берегу озера в избушке в этой жили, мы попросили у них лодку, чтобы сплавать на остров. И мы, значит, закрыли машину, оставили около храма. Ну, я там в храме нашел брошенную икону Спасителя, современную, пластиковая иконка, но она валялась грязная вся, разбитый кирпич, мусор, ну, такая. Я ее очистил, отмыл платочком и нашел такую нишу в стене. Убрал ее в эту нишу, чтобы, ну, там, дождем она не, и погодой
не страдала.
Не страдала, да, чтобы иконка эта не страдала. Поставил ее там вот в храме. Причем там, чтобы в эту нишу залезть, мне пришлось притащить целое там бревно, потому что она была высоко, и достать я не мог, мне пришлось залезть по этому бревну и туда в нишу эту иконочку убрать. Вот. И вот еще мы попросили лодку, и где-то на 40 минут доплыли до острова, посмотрели, какой красивый этот замечательный остров, и повернулись назад к этому храму, поднялись на этот холмик и собрались уже ехать назад на нашу эту охотничью базу к другу. А за рулем в машине находился я. И когда мы стали садиться в машину, я сел за руль и удивился, потому что вот на рулевой колонке, за рулевым колесом, закрывая приборную панель, стояла икона.
Которую никто поставить туда вроде бы и не мог.
Не мог. Я обратился к друзьям и говорю: «Ребят, скажите, кто пошутил, кто поставил здесь икону?» Все еще больше удивились, говорят, так ты что, с ума сошел? Мы же вместе с тобой плавали, ключи от машины у тебя, я говорю, у меня. Машину ты закрывал, я закрывал. Открывал ты, я говорю, открывал. И когда я эту икону стал ее забирать с рулевой колонки, оказалось, что все она покрыта такой пылью, знаете, сантиметр, наверное, ну, около сантиметра. И когда ее я взял в руки, то вот следы от пальцев, они остаются вдавленными вот в эту пыль. И я понял, что до меня эту икону в руки никто не брал. Это, ну, как бы...
Что много десятилетий она...
Да, и где-то она, ну, там сгоревшие эти дома, может быть, она где-то под стрехой лежала, может быть, она где-то там в каком-то, в развалинах каких-то была где-то, я не знаю. И вот эта икона, ну, вот это она тоже перевернула всю мою жизнь, все мое понимание. Я, конечно, ее привез домой, я отдал ее на экспертизу, я отмыл ее, я не стал ее ни капли реставрации в ней не
точечко. И что же это за икона оказалась?
Это икона Ноябрьская Минея, все праздники ноября, центральный сюжет которой собор Михаил Архангел. Центральный собор этой иконы. Так получилось, что после этой поездки я встречался с патриархом Алексеем. У нас было такое достаточно очень доброе и длительное общение. Он нас пригласил в свою там трапезную на Чистом переулке. Мы сидели, значит, там общались, пили чай. Ну, многие темы важные очень такие затрагивали. И потом я уже, когда все это наша встреча заканчивалась, я к нему обратился и попросил, я говорю, ваше святейшество, я не знаю, как мне вот это воспринимать, явилась икона, да. Что делать и как это быть, он говорит, а это ничего страшного, ничего как бы вот удивительного в этом нет, то есть для настоящего верующего человека, вот, значит, просто иконе было плохо, и вот она хотела вот, ну, какой-то...
В нужные руки попасть.
Да, попасть куда-то туда, куда вот было ей нужно. И он, в общем, все это благословил, он говорит, это все нормально, берегите эту икону, это вам вот такое знамение.
А ноябрь месяц, он какую-то роль играет в вашей жизни вообще?
В ноябре день моего ангела, ангела-хранителя Михаила Архангела.
То есть не случайно именно эта икона к вам и пришла.
И, к сожалению, так получилось, что я мечтал как бы вот восстановить этот храм, но я так понимаю, что это очень серьезное вложение. То есть это там не миллион рублей, это так, я так думаю, что миллион, а может быть и 2 миллиона долларов, чтобы восстановить этот храм потрясающий и уникальный.
Но прошло... сломать, уничтожить было легко, возродить тяжело.
А он в целом сохранил свой вот образ храм. Просто его надо было восстановить и привести в порядок. И вот прошло 2 или 3 года, друг мне мой звонит, говорит, Миш, ты знаешь, твой храм восстанавливают. Нашлись люди, которые как бы вот вложили в это...
Тоже прониклись этим,
да,
местом
и восстанавливают этот храм. Потом я восстановил для себя всю историю этого озера, этого места, этих деревень. Там было порядка 12 деревень по берегу этого озера. Там было большое количество дворянских поместий. И в том числе там, значит, было поместье Римского-Корского, композитора русского. И он на берегу этого озера, он приезжал туда из Петербурга и проводил там все лето, с весны до осени.
Писал, может быть, даже и
он писал там оперу «Садко», еще какую-то оперу. Это целая история. На самом деле, все это выяснилось уже гораздо позже, потому что, когда я первый раз туда попал, я ничего этого не знал. А потом я всю эту историю для себя восстановил и, к счастью, как бы вот стал участником такой истории.
Хорошо. Ну, эфирное время наше не безгранично, к сожалению. В завершении разговора я все-таки задам вопрос о церковной реституции. Несколько лет назад эта тема поднималась, что церкви нужно возвращать ее собственность, в том числе это касается икон. И надо сказать, что наша семья вот после смерти отца моего, замечательного Евгения Петровича Данилова, отдала практически все иконы, которые у нас были, крупные иконы, большие, иконостасные. Одна была вообще огромная икона, там 2 метра на метр. А еще при жизни его отдали одну икону, мы Параскевы Пятницы, старый русский храм в селе Заречном Владимирской области. Но тут каждый сам для себя делает выбор, тот человек, у которого есть иконы. Понятно, что лучше, если они сохраняются где-то у людей, которые этим занимаются, находят время и средства восстанавливать иконы, сохранять, потому что ведь не секрет же, что отдать икону 15 века в какой-нибудь неохраняемый, неотапливаемый храм где-нибудь в провинции, пусть он хороший, пригожий и замечательный, но где 2-3 раза уже его грабили в свое время, отдать эту икону, значит потерять и эту икону, и ни у церкви не будет этой иконы, ни у русской культуры ее не будет. Вот ваше отношение. Но тема неоднозначная на самом деле. как и многие.
Ну вот первое вещи. Решение, которое я принял в этой связи, потому что я все время думаю об этом. Нельзя хранить иконы вот на складе, в каком-то запаснике. Это,
да, ну, тем более икона – это не картина.
Да, все-таки. Это не картина, это совершенно другое. И судьба иконы – это как судьба человека. Поэтому вот я сейчас принял такое решение. У меня есть помещение, но оно, к сожалению, не очень большое. Оно где-то всего около 500 метров квадратных. И я вот сейчас планирую там сделать экспозицию своей коллекции с тем, чтобы люди могли приходить, смотреть, видеть это, получать духовные и нравственные какие-то уроки, посылы какие-то. Это первое, что я планирую сделать. Сделать каталог, сделать постоянно работающую экспозицию, выставку. Вот. Ряд икон я уже внес в храмы действующие. Вот, скажем, последний взнос, который я сделал, это была уникальная, совершенно потрясающая икона «Божья Матерь взыскания всех погибших». Уникальный сюжет, уникальная икона и по формату, и по письму, и она вот гораздо лучше и ценнее аналога, который в Москве существует в храме и является считается чудотворной иконой. Но вот по заключению экспертизы моя икона более высокого уровня писания. И вот эту икону я внес в храм, в восстановлении которого принимал участие. Это военный храм на улице Матросская Тишина, который был построен в Москве в 2006 году, и который был именно как военный храм. И все наши офицеры, которые уходили на Первую мировую войну, они проходили, принимали причастие в этом храме. Это именно военный храм. И сейчас вот этот храм восстановили, он в идеальном состоянии. И вот так получилось, что у моего друга, близкого очень человека, мне близкого, командующего воздушно-десантными войсками, у него случилась трагедия. На снаряде Великой Отечественной войны подорвалось 6 курсантов, и вот когда по этим курсантам справляли панихиду 9 дней, я вот эту икону «Взыскание всех погибших» внес в этот храм в память об этих погибших курсантах. И потом я еще в этот храм внес храмовую икону, она как раз где-то 2 метра с лишним, ну, на метр с чем-то, такая воскресение Господне, храмовая икона, потому что, ну, хранить ее просто вот лежащей где-то неправильно. И вот я тоже внес в этот храм, она сейчас там и та, и другая икона, они в великолепном состоянии, для них сделали потрясающие киоты из полудрагоценных камней. В общем, ну, стоит посмотреть и порадоваться, и многие люди приходят и тоже радуются. Что касается вот этой иконы, про которую мы говорили в начале вашей передачи, «Тронный спаситель, царь царей».
Уникальная, да, по своей стилистике.
Да, уникальная и по стилистике, и по иконописи, и по всему, и по формату, и по размеру. Вот я некоторое время назад, ну, 1-1.5 года, услышал в телевизионной передаче информацию от президента нашей страны о том, что принято решение возродить Чудов монастырь на территории Кремля. И вот как только я эту информацию услышал, у меня в душе как-то сразу так потеплело, и думаю, ну наконец-то какие-то такие правильные человеческие духовные решения принимаются на уровне главы государства,
власти, да.
Да, высшей власти нашей. И если будет возрождаться этот Чудов монастырь, я принял решение, что эта икона будет внесена в главный собор вот Чудового монастыря в Кремле.
Ну, замечательное ваше решение. Прекрасно, что есть люди, которые с трепетом в сердце ищут иконы, занимаются реставрацией, восстанавливают, потом предоставляют на внимание общественности, потому что за время вот этого советского вавилонского пленения Россия потеряла огромное количество уникальных совершенно икон, которые, конечно, нашу национальную гордость тешут отчасти, и, в общем-то, великие иконописцы их писали, кроме Андрея Рублева, там, Грека, там, Дионисия, существуют и другие великие иконописцы, и прекрасно, что хотя бы часть из вот того, что мы утратили, вот все-таки к нам вернулась. В завершение разговора я хотел бы, чтобы еще один кант прозвучал в исполнении Ильи Литвака. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня Михаил Болдырев, собиратель и исследователь русской иконописи. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. Храни всех Господь. Всего самого лучшего.
пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя, должна ты скоро возвратиться. Конец приходит бытия, восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес. Ты спишь, душа, а ангел света стоит и тихо слезы льет. Ты спишь, греховной мглой одета, а смерть тебя как жертву ждет. Она придет, как гость незваный, себе весь ужас затая, и в час неведомый, нежданный, проснись, проснись, душа моя, восстань, опомнись хоть мгновение, на ложе мрачное взгляни, почувствуй стыд и унижение, и сон греховный отжени. Господь давно к тебе взывает, его ты светом озарись. Смотри, он длани простирает, душа, душа моя, проснись. Пора тебе уж пробудиться, о, бедная душа моя, должна ты скоро возвратиться, конец приходит бытия. Восстань, глас внутренний взывает, да пощадит тебя Христос, кто все собою наполняет и все за грешных перенес.
Слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.